Александр Иванович Левитов. Говорящая обезьяна. Эпизод из романа «Сны и факты». Я погибал. Мой злобный гений торжествовал. Полежаев. В одном из глухих переулков петербургской стороны, несмотря на позднюю ночь, в окне небольшого двухэтажного флигеля светился огонь. С улицы можно было видеть, что в одной комнате второго этажа за письменным столом сидит и пишет что-то высокий брюнет с длинными кудрявыми волосами, со строгими усами и с той характерной испаньолкой, которая все еще продолжает служить отличительным признаком художников, при всем том, что ныне завладела ею большая часть коптителей петербургских небес. Помимо, впрочем, испаньолки, вся обстановка комнаты говорила, что ее обитатель – художник. Около раскрытого окна виднелся угол мольберта, накрытого чем-то белым. У двери в углу стоял большой скелет. По стенам было прикреплено множество разнообразных гипсов и картин. Даже кисия, повешенная на окнах, спускалась вниз не как обыкновенно у всех людей, перетянутая в талии классическим бантом, а какими-то живыми, мягко волновавшимися складками, напоминавшими тихое падение снега густыми и белыми хлопьями, или полет белых голубей, когда они с далекого поднебесья спешат как можно скорее колом упасть на родимую кровлю. По временам молодой человек вставал из-за стола и принимался ходить по комнате большими шагами, и хотя дым в его студии стоял, как это называется, коромыслом, но он, видимо, не стеснялся им, сжигая папироски самым немилосердным образом. Когда он подходил к окну, можно было видеть, что поздняя работа нисколько не утомляла его. Лицо его было свежо и сосредоточено, как у человека соображающего. И вообще, описываемый случай, как слишком обыкновенный в столице, где так много разного рода бессонных тружеников, недолго бы остался в памяти наблюдателя ночных сцен, если бы его внимание не обращали на себя глаза молодого человека, которыми он то с испугом, то как бы со злостью обстреливал спящую улицу с ее гнилыми заборами, вековыми деревьями, краснокирпичными фабриками и так далее. В этих глазах, накрытых густыми черными бровями, сверкала какая-то странная угрюмость с лихорадочным и бесцельным проворством, перелетавшая с одного предмета на другой. По временам молодой человек порывисто, как бы подтолкнутый кем, бросал свое письмо, поднимал голову и начинал либо пристально вслушиваться в что-то, либо внимательно взглядываться в какую-нибудь, конечно, давно уже знакомую ему вещь, находившуюся в его квартире. Он с разных точек подходил к поразившему его предмету, смотрел на него из-под ладони, как бы пораженный исходившим от него светом, смотрел в согнутый наподобие зрительной трубки кулак, подходил к нему вплоть, ощупывал руками и в конце концов принимался покачивать головою и улыбаться чему-то. В нем, очевидно, были возбуждены беспокойные и тревожащие мысли, потому что после осмотров он часто подходил к раскрытому окну, с наслаждением втягивал в себя свежий ночной воздух, иногда босовито и с улыбкой приговаривал. «Дело дрянь, дрянь дело». По грустной иронии, которая слышалась в голосе молодого человека, можно было заключить, что ему более чем не весело. Видимо, было, что на душе у него лежит одна из тех убивающих человеческих скорбей, от которых обыкновенно человечество метется, как береста в печке. А люди, страстно заинтересованные явлениями жизни, лишь только пройдет по ним огонь этих скорбей, сейчас же превращаются в тех апатических молодцев, которые по целым часам стоят на мостах и уныло поплевывают воду, не без основания полагая, что им можно теперь плевать в колодец, потому что он не для них. «Дрянь, дрянь дело», — повторял молодой человек в минуты редкого самообладания и снова погружался в свои бесцельные созерцания, перенося угрюмый блуждающий взгляд засеянных грачиными гнездами деревьев на многочисленные тусклые окна безлюдных фабрик, провожая задумчиво плетущегося по улице извозчика и с большим участием прислушиваясь к дребезжанию его убогого экипажа. «Вот в крепости...» Меланхолически прозвучали часы. На ближнем дереве завозился сонный грач, каркая, словно человек в бреду. По забору в лад глухой ночи, тихо мяукая, неслышно проскользнула белая кошка. Из близлежащих садов разливался по улице наркотический запах сирени. Эти обыкновенные явления, приобретающие, впрочем, в ночное время характер какой-то особенной, торжественной величавости, заставили вздрогнуть описываемого человека. Словно бы какое-нибудь полночное чудо, разукрашенное всеми фантастическими ужасами, появилось перед ним в это время и заставило его вскрикнуть. «Боже мой! Да что же это такое? Неужели до такой страшной степени могут обманываться людские чувства?» спрашивал он с нескрываемым ужасом. «Ведь не болен же я, не пьян. Я не дам себя пересилить. Это вздор. Я понимаю этот вздор, рассуждаю о нем. Следовательно, сойти с ума я не мог еще. Пойду дописывать письмо. Это поможет мне». Говоря это, молодой человек сел за стол, и перо его быстро забегало по тетрадке, несколько листов которой уже было исписано. Он писал странные вещи. «Дорогой друг», — так начиналась тетрадь, «по приезде моем в Петербург со мной случилось нечто необычайное, и ты напрасно радовался тому благополучию, которое, по твоим соображениям, меня ожидало здесь. Умные, энергичные провинциальные ребята вроде тебя вообще давно уже привыкли считать Петербург какой-то обетованную страною, кипящую млеком и медом. И отсюда происходит бездна смертельных ошибок. Я в этом имел тысячи случаев убедиться еще до знакомства с тобою, о чем тысячи раз и говорил тебе, в видах предохранения твоего молодого честного лица от тех бесчисленных плевков, которыми столичные люди оплевывают надежды и стремления свежей, не испорченной еще грубой действительностью молодости. Со стороны столичного общества очень естественно поступать таким образом с молодыми ребятами. Для него необходимо, хотя бы положим, в видах объединения единообразного оформления своих членов, чтобы светлая юность поскорее померкла и сделалась такой же бледной и желчной, как большинство этих столичных представителей русского богатства и, наконец, русского, так называемого, досужества вообще. Надобно тебе заметить, что в Петербурге, впрочем, это свойственно не одному только Петербургу, а всем центральным городам целого мира, нет ни одного самого несчастного шаромыги, который бы не считал себя звездою первой величины на поприще перечисленных сейчас проявлений цивилизованной жизни. Национальные внестоличные массы думают об этом предмете согласно с центральным оборвышем. И от этого нелепого согласия происходит то, что если где-нибудь на провинциальном горизонте загорится действительная звезда и осветит непроглядную тьму своей родины, то хорошо еще этой звезде, если потехи центральных идолов над ее светом ограничатся только снисходительным подергиванием сухих и острых плеч и сквозь зубы, произнесенной остротой. В большинстве случаев бывает несравненно хуже. Целым рядом демонских искушений столичный город сманивает звезду с неба, на котором она светила, и устанавливает ее на своих проспектах вместе с различными фальшфейерами и мертвенно-блестящими гнилушками. Бедная, как она страдает тогда, как беспомощно то на ту, то на другую сторону склоняется ее бледное, как бы испуганное пламя от цинготного дыхания праздных пустоголовых шелыганов, плешивых мефистофелей с широкими тщательно прилизанными рожами. И вообще от всей этой деликатно злой и стыдливо нахальной столичной черни, которую наперекор всякой логике и фактам остальной люд единодушно почему-то условился называть сливками человечества, науки и искусства. А между тем, за передними рядами, в которых твердо установились или буйная наглость, или улыбающееся зверство, царит действительно непроглядная тьма. Там, за первыми рядами, страшное смятение. В этой тьме, пугающей своей мертвенной синевою, прорезанной по всем направлениям свинцово-бледными нервами, примечается бесчисленное множество всклоченных голов, устремляющихся к свету новой звезды. Виднеются белые мускулистые руки матерей, которые поднимают над морем голов своих кудрявых веселых младенцев. Матерям ничего не видно, так что сами они примечаются в крайне смутных очертаниях. Но они уже счастливы тем, что их малютки, их ангелы, звонко плещут кому-то своими так художественно уродливыми ручонками и радостно смеются чему-то.